осуществляем, да, в ближайшие секунды. Есть у нас связь. Мария Максакова, певица с нами на прямой связи. Мария, рада вас видеть, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, я тоже рада вас видеть, я приветствую всю нашу аудиторию.
Вы, у вас был такой достаточно интенсивный период, как я понимаю, и гастрольный в том числе. Вот расскажите, как у вас все прошло?
Ну, у меня все хорошо прошло и проходит. Я нахожусь в Берлине. Действительно интересный проект, в котором я принимаю горячее участие. И думаю, что не единственный. Поэтому просто уже какие-то еще предложения возникают. Это все, безусловно, очень интересно. Но это, понимаете ли, не совсем, так сказать, вот эта желтая пресса, не совсем та желтуха, которая дает просмотр. Я, конечно, могу вам сейчас подробно рассказать о том, как это было интересно, особенно про оперу. Но я сомневаюсь, что наши зрители вытерпят это все.
Но мы как раз стараемся балансировать и понимаем, в каком мире мы живем. Я здесь не буду надевать на нас белое пальто. Мы понимаем, что образует и стимулирует трафик. Но в то же время мы говорим о серьезных вещах и что нас радует. Например, разговор об искусстве тоже может провоцировать просмотр, что приятно, безусловно. Так что можете как раз рассказать об оперных проектах. Я думаю, наши зрители это тоже оценят.
Давайте так, я просто, понимаете, сегодняшнюю ночь посвятила вам, Вадим, и это было ужасно. Вся моя сложность заключается в том, что я очень доверчива. Вы когда мне говорите, что вот мы, наверное, поговорим на горячую тему, я просто не могу даже отвлечься вот, даже на свою любимую оперу после того, что я увидела. Потому что обычно вы меня, конечно, просите просмотреть трэш, чудовищный трэш. Но все-таки трэш такой, как вам сказать, олиповатый такой, нелепый, но в чем-то все-таки какой-то, знаете, кунсткамера, какие-то такие, они, ну как бы это вам сказать, вот такая, вроде бы цирк уродов с одной стороны, а с другой без какой-то дополнительной психологической нагрузки. А тут я даже, вы знаете, несколько раз бралась за дело и должна вам признаться, не смогла от начала и до конца это выдержать, несколько раз скроллила. Вот, поэтому, насколько смогу, конечно, расскажу вам о своих впечатлениях о Гауляйтерше. Могу вам сказать, что впору переименовывать ее канал. Там написано одно, а нужно уже писать «Осторожно, стульчак», потому что, мне кажется, как раз вот именно эти ассоциации у людей более-менее, знаете, с сохранным... ну вот, знаете ли, не то что даже моральным обликом, а с совестью, там, с какими-то представлениями о человеческом образе, вот, вызывает, конечно, это исключительно рвотные реакции. Вот, у кого, если что, лишний вес, то, в принципе, наверное, можно и так поступить. Вот, но я, поскольку, в общем, поборола его уже давным-давно, то не знаю, за что мне была эта пытка, и мне сложно сказать, как вы вчера это все комментировали, кто вам что рассказывал. Вот. Ну, конечно, впечатление совершенно удручающее у меня.
Ну, вот я не случайно начал с оперы, потому что «Соломея», сюжет «Соломеи», это как раз, мне кажется, можно его применить к тому, что происходит сейчас в мире и то, что происходит с людьми. Я понимаю, что вы вчера посмотрели интервью Ксении Собчак с Романом Протасевичем. Тот самый 2,5 часа, там такой большой ролик. Я его тоже посмотрел от начала до конца. И это вызвало у вас вот, ну, такую тяжелую реакцию, я так понимаю.
Вы знаете, несколько вопросов возникло. Во-первых, каким образом и кто ей дал доступ к гардеробу Евы Браун? Это, по-моему, какие-то музейные вещицы, винтажные, которые она где-то раздобыла, и уже с тех пор, как берет интервью вот у таких вот особей, начиная с Тихого Тихона, и вот завершая последним, хотела сказать, экспериментом, но, видимо, скажу все-таки, как это, экскрементом. Это, наверное, ближе просто вот, к тому, что я увидела. То понимаешь, что, конечно, возможно, и участь, так сказать, она себе выбрала такую же, но видок это все имеет своеобразный. Вот была там когда-то такая под Москвой деревенька, где они из какого-то очень дорогого дерева построили, ну, чтобы вот эти напившиеся коррупционных бюджетных деньжищ, околокорытные олигархи не должны были стоять в тяжелом туннеле, который отделяет это злополучное шоссе от любого зеваки из российского народа или черни, как там оно им, не знаю, как они между собой общаются, вот чтобы ему не надо было вот сквозь этот туннель, так сказать, телепортироваться, а можно было прямо там приобрести вещички какие-то, они вот из такого дорогого дерева, значит, сделали большие какие-то помещения, назвали это все «Luxury Village». Значит, оно, вот эта отделка, не пережила даже двух суровых зим, поэтому это все отклупалось и превратилось в лакшери-ветошь. Вот мне кажется, тут произошло нечто подобное. Если раньше она представляла из себя лакшери-вилледж, то есть ну, с большими потугами на элитарность, ей страшно это хотелось всегда вот залезть, как это, куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй, но у нее в сочетании, у нее и конь с копытом троянская, и рак с клешнёй, эти какие-то хабаровские крабы, и все, она лезла изо всех щелей, значит, славилась каким-то бесстыдством, делала все вторично, спойлером была третьей по счету выборов, значит, для того, чтобы ее крестный папаша Упырь сохранил власть. Дом 2 тоже какая-то иная по счету. И на катафалке-то она на венчание ездила. Всё. Но тут она из лакшери вилледж все равно превратилась в лакшери ветошь. Вот это, мне кажется, главное, что можно, так вот сказать, пронаблюдать. И в погоне за новыми какими-то гонорарами, там, бюджетами, она уже плюнула на прежде вот такую с трудом выдерживаемую позицию. Она все делала вид, что на самом деле она как бы вот хоть и enfant terrible, хоть и все делала для кремлевской власти, но все-таки вот вроде как не совсем с этим где-то там у нее, что-то там у нее не согласна она совсем. Не видно, правда, было этого несогласия, когда Яшин получал свой приговор, чтобы она стояла у здания суда. Вот многие, допустим, комментаторы под этим видео, которое я имела несчастье посмотреть сегодня ночью, написали, что было бы не лишним взять также интервью у тех двоих, которых она сдала, которые отсиживаются сейчас вместо нее, ее бывших сотрудников, которые, значит, осветили прибытие Чемизова на день рождения к Бокареву. Очень они были недовольны, что одни, что вторые. Особенно Махмудов злился. Как же так? Он вроде как санкции избегает, а тут самый подсанкционный Чемизов явился к его фактически правой руке на день рождения. Вот это безобразие ей, конечно, припомнили, буквально настигнув ее, несмотря на побег где-то там, вот уже в свободном мире, ей пришлось вернуться, каяться, извиняться, и до того она дошла. Вот в своих этих извинениях, не знаю, в каких позах это все происходило, что теперь она довольно скрюченно выглядит в нарядах Евы Браун, вот напоминает эту гестаповку, которая пытала радистку, младенца радистки Кэт. Вот я так, наверное, скажу. Ну, в общем, все это призвано, как я, ну, то есть это бросается в глаза, это настолько топорно, еще белыми нитками, бездарно все сделано. Значит, что самое главное — это не сопротивляться, думать про свою жизнь. Вот, и все поймут, и нечего даже раздумывать, в случае чего надо сразу же сдавать всех. И, разумеется, начинает работать на режим. Причем, с одной стороны, что тут можно сказать? Человек, конечно, вправе сам решать, хочет он геройствовать или нет. Но когда он параллельно своими показаниями открывает дорогу для тысяч уголовных дел, как это было в случае с вот ее подопытным, то тогда, конечно, возникают вопросы. Теперь возникает еще вопрос, а когда к этому подобному у них иссякнет интерес? Когда он полностью все вот уже как это сказать, сварщиком поработает, то есть освоит еще какие-нибудь специальности, вот какие там у заключенных, как там у них принято. Вот. Ну, когда, видимо, нужно было добавить немножко перцу, то, значит, в помощь этой гауляйтерши пришел еще один вертухай, они уселись, значит, вдвоем издеваться над сломленным человеком. Это, конечно, зрелище тяжелое на любителя, потому что художественной ценности, еще раз повторюсь, никакой в этом нет абсолютно. И если, допустим, смотришь какие-то фильмы, бывает такое, знаете, в жанре гран-гиньоль или нуар, то там все-таки кроме тяжелого сюжета еще есть какая-то художественная составляющая, которая вот должна каким-то образом ну, компенсировать как бы тяжесть увиденного, то в этом случае ничего абсолютно. Значит, такой, знаете, неоднозначный поэт. Многие вот любят его поэзию, не все согласны с его человеческой позицией, потому что говорят, что именно после звонка Пастернака Сталин принял решение по Осипу Мандельштаму. Вот он говорил о том, что в случае с подобным не стоит различать, там, разбираться, копаться, так сказать, в оттенках дерьма. То вот мне кажется, ну там он, конечно, брал другое слово, я не знаю, насколько наш эфир позволяет себе такую лексику. Поэтому вот именно эти ощущения от просмотра. Цвет, кстати, наряда из гардероба Евы Браун был соответствующий. Вот, и поэтому все вместе взятое призвано, естественно, открыть окно Овертона, очередной раз сказать, что не надо сопротивляться, надо вот все со всех сторон показано, что и в этой Белоруссии, значит, с удовольствием они называют узурпатора усатого диктатором. Это у них это модно у них там так говорить. Она возражает, что значит в России не так надо говорить, на что Ильичик ей говорят: так как же, у вас же говорят император, император, значит, можно, диктатор нельзя. В общем, они копались в таких неприятных, как бы вам сказать, крупных международных преступлениях с непонятной совершенно и абсолютно для этого непригодной иронией, неуместной. Вот это все, конечно, два с лишним часа. Ну, что сказать, если у кого-то были сомнения еще какие-то, это странно, потому что мы с вами уже, по-моему, третий год рассказываем, из какой она взялась детской. Мы даже с вами упоминали одного из ваших постоянных гостей, Вадим, рассказывали про Петра Филиппова, который знает и может на пальцах объяснить, каким образом совершенно ну, уму непостижимым вообще к власти пришел Собчак. В результате того, что два интеллигентных человека, он и Марина Евгеньевна Салье, не могли решить, который из них будет председателем, а кто будет заместителем председателя Ленсовета тогда. Вот они искали третьего интеллигентного человека, а нашли неинтеллигентного. Потому что интеллигентные люди отказывались, как, например, Галина Васильевна Старовойтова. В итоге выбор пал на Собчака, который путем до выборов проник, можно так сказать, в этот Ленсовет, где на первом же заседании не взял своим заместителем ни ее, не его, то есть ни Салье, ни Филиппова, вместо этого назначил какого-то своего номенклатурщика и тут же укатил за границу. Дальше не будем вспоминать уже, потому что это займет вообще весь эфир, то, как Трабер в итоге приспособил по кличке Антиквар через Нарусову Собчаку Путина, который никогда не был вообще его студентом, это миф. Вот. Ну, еще у Святцев эта вот банда тоже постарался, чтобы, значит, сначала он попал к Траберу, а дальше уже с подкреплением, так сказать, к Собчаку. Ну и вот дальше у Собчака начался период, когда наконец-то его длинные витиеватые речи, пустоватые, не только не подкрепленные действиями, но и сами по себе небольшого содержания, вот они, эти речи, наконец-то смогли в прямом смысле монетизироваться и выходить уже к нему назад в виде квартиры на мойке, которую Путин не только ему, но и Ралдугину там же в этой же парадный состряпал путем каких-то немыслимых обменов и остального. Ну и, конечно же, питерский порт, который они просто прибрали к рукам. И не только порт Выборга, но вообще фактически все это печально известное балтийское морское пароходство, все эти их аферы. И вот первые, так сказать, крупные деньги, аферу, которую расследовала Марина Евгеньевна Салье, где она выявила, только с ее доклада, вот она нашла 100 миллионов долларов, которые исчезли в неизвестном направлении, но предполагала, что их там 700 миллионов было. И Авен, который давал разрешение на вывоз и вот вообще на всю эту историю топлива в обмен на продовольствие, афера, которая не завершилась привозом продовольствия. Вот. Таким вот образом в этой детской росла номенклатурный, двуличная совершенно, а мне даже кажется, что здоровый человек не может вообще вырасти в такой среде. Вот в этой номенклатуре, тотальном вранье, коррупции и бесконечном воровстве она выросла. Ну и, собственно говоря, то, что у кого-то еще возникали какие-то странные мысли, что может быть такое, что там она вот просто приближенная, но сама там что-то. Ну, на самом деле, с тех пор еще, как я повторюсь, она не стояла с протестами около суда, где ее возлюбленного Яшина несправедливо обвинили. Кроме того, что она была, в принципе, внедрена не меньше, чем Канделаки, в вот эту болотную оппозицию, значит, кроме всех ее вот этих достижений, по большому счету, очень складно у нее это все так выстроилось в угоду Кремля. И, видимо, не привело к тому, что гонорары она окончательно потеряла. То есть не только мы с вами, Вадим, но и вообще вся здравомыслящая общественность наконец-то догадалась и поняла, что существует некое проклятие Собчак, что лучше с ней не связываться, потому что в конце концов это плохо заканчивается. И, видимо, раньше, если она еще выкатывалась, горцуя, так сказать, на этих самых своих копытах. Ну, кстати, надо сказать, самоирония в этом отношении тоже присутствовала. Кентавром она тоже выходила на подобные мероприятия, в прямом смысле слова. Ну, в общем, горцуя на всякие корпоративы в качестве конферансье под какие-то фанфары, объявлялось, что вот теперь выйдет не просто конферансье, а целый кандидат в президенты. Это добавляло, соответственно, иной раз даже лишний ноль к ее гонорару. Но, судя по всему, те времена закончились. Поэтому надо в полном сервильном совершенно, или, как она выразилась, сермяжном обнажении ползти, как мне даже кажется, в какой-то степени вот назад, как это свойственно неким ракообразным. Вот. И поэтому я думаю, что ну, это только начало. Теперь у нее будет внутривидовая борьба, значит, с ее основными новыми, так сказать, откровенными конкурентами, вроде Симоньян, там, Скобеевой, Соловьева. Поэтому я думаю, что здесь она будет, конечно, тоже, как всегда в ее случае, третья там или какая по счету. Но, тем не менее, поборется за хотя бы эти бюджеты. Видимо, других ей уже не предлагает никто.
А вот эта тройка, Канделаки, Симоньян, Собчак, насколько это влиятельная тройка? Вырываются ли они, учитывая ситуацию, вперед? Или это может быть такой образ, сформировавшийся и во многом мифологизированный? Вот что есть эта троица, ну и, соответственно, на нее стоит обращать внимание. Как вы думаете?
Я думаю, что тем, кому хочется какой-то терапии после всего, что они видят и слышат, я хочу порекомендовать новую программу. Она вышла уже много достаточно выпусков. Называется «Новые куклы». Вот там, вот у всех у них, соответственно, есть такая кукла-рукавичка или даже что-то посложнее, которая, ну, знаете, после ваших новогодних этих обзоров мне даже доводилось кое-кого из них озвучивать. Вот, поэтому это в качестве терапии, конечно, довольно интересное мероприятие. Один из выпусков называется «Палата номер 6». Поэтому, когда вы мне предлагаете обсуждать буйно помешанных, то я думаю, вам следует все-таки обращаться за помощью и комментарием к профессионалам. Я могу только снять актерские замашки, вот эти, так сказать, повадки, прыжки. Могу сказать, что почти уверена, что Дэнни Девито, репетируя свою знаменитую роль пингвина в фильме «Бэтмен», наверняка присматривался к Валентине Матвиенко. Могу вот предположить, что еще ряду персонажей из каких-нибудь гениальных фильмов, а может быть даже какой-нибудь «Мышьяк и старое кружево», присматривались другие создатели, периодически вот находили прототипы среди тех, о ком вы говорите. Но всерьез говорить о том, что они сами распределяют свои роли, просто смешно. Для этого существует Алексей Громов, который собирает их на летучке в администрации президента по четвергам. Ну и то не всех, а только самых таких главных, жирных, раскормленных, которых, значит, которым можно дать задание на следующую неделю. Вот им надо собраться, чтобы вместе со всеми остальными участниками этой пропаганды разобрать роли. Ну, может быть, конечно, за какие-то реплики они и сражаются, но в целом все-таки распределение ролей происходит у них не в результате внутривидовой борьбы, а в результате четкого распределения этих самых реплик. Так что думаю, что разбирать их личные взаимоотношения нет никакого смысла. Есть только вопрос в том, кому благоволит вот конкретно сейчас главный, значит, Карабас-Барабас этой пропаганды, какие достижения у кого из них, вот, как они оценены им, кого они, значит, запускают ставить, на какую дорожку бежать дальше, чтобы вот каких-то еще подопытных находить, чтобы они дальше рассказывали, как надо сдаваться любому режиму, какой он, оказывается, мощный, этот режим, в какие жернова, значит, все попадают, какая-то мясорубка, с которой лучше не связываться. Вот это все, значит, с разных сторон такая вот, такое шапито, которое едет, ну, в принципе, уже стоит, так сказать, перед пропастью, но все еще достаточно забористо огрызается.
А Энст, Добродеев и руководители федеральных каналов, они по такому же принципу приходят к Алексею Громову? И вообще, можно ли назвать Алексея Громова сегодня главным человеком в российской пропаганде? Хотя, если спросить в том числе у наших зрителей, я думаю, многие не знают, как он даже выглядит. Фамилию слышали, как выглядит, не знают.
А я вам скажу, это досадное такое упущение, тоже можно поправить. Сейчас на портале, на платформе Amazon продается замечательная колода карт 54 упыря. Все, пожалуйста, можно, они, значит, отсняты. Не берусь вам сейчас точно сказать, какого значения карта у Громова, но точно могу вам сказать, что он присутствует в этой колоде. Колода называется «Гаагский трибунал». Разумеется, они все в смирительных робах полосатых. Вот, я считаю, что они им идут куда больше, чем лакшери-ветошь из упомянутой нами деревни. Вот. И, соответственно, кому хочется знать их все-таки в лицо, а это хорошее дело, потому что такого типа колода когда-то была создана для того, чтобы преступников в окружении Саддама Хусейна можно было легче опознавать, и это привело к тому, что некоторые из них даже были пойманы. Так что советую всем воспользоваться такой возможностью. Amazon присылает везде, практически по всему миру. Вы можете стать счастливым обладателем вот этой вот ужасной колоды. И путем ознакомления или игры, может быть, даже в какую-нибудь азартную игру, значит, можете, соответственно, запомнить их, так сказать, как следует. Все эти рожи, хари, физиономии, морды. Они там все, конечно, собраны, так сказать, бережно отобраны, так, чтобы никто вот, не был упущен. Наверное, все-таки их больше, чем 54, но все самые главные, такие, как особенно упомянутые вами Громов, там есть.
Но вы уже с кем-то сыграли в карты этой колоды или еще пока не довелось?
Доводилось.
В какую игру? В дурака? Или там есть еще разные интересные игры?
Вы знаете,
игры?
Я как-то раз даже на новой колоде гадала. У меня была программа с капитаном первого ранга ВМС США в отставке Гарри Юри Табах. Мы с ним уже, кстати, 93 программы «Американский город» провели еженедельно. Сейчас стремимся к 5 ноябрю, чтобы у нас был 100-й выпуск. Мы даже выходим 2 раза в неделю. И как-то раз я вот так открыла эту колоду прямо вот в эфире и говорю, сейчас давайте посмотрим, при казни какого из этих упырей нам доведется присутствовать в ближайшее время. Перемешала все тщательно. Значит, достала из середины колоды, и представьте себе, таки достала непосредственно упыря Путина.
А у него там какая масть? Он кто, кстати, там в этой колоде?
Он там, как ни странно, пиковый туз. Уж не знаю, правильно ли решили создатели этой колоды или нет, но вот такое значение имеет упырь в колоде «Гаагский трибунал».
Тут еще спрашивают о Песков. Не замечали ли вы его в этой колоде? Как там?
Конечно же, замечала.
А какая позиция?
Я всех заметила.
Валет?
Вот тоже не скажу сейчас точно, не хочу просто вам что-то такое нафантазировать. Мне показалось что довольно забавным, что некоторые из, ну так, на вид мужчин стали в этой колоде дамами. Вот это мне показалось достаточно искрометно хорошее изобретение создателей этой колоды. Вот, поэтому я считаю, что зачем мы будем раскрывать все карты, я бы даже так сказала. Давайте сохраним интригу, и у людей будет больше интереса или даже стимула заказать себе эту колоду.
Тут спрашивают по поводу Дмитрия Пескова, потому что недавно, комментируя ситуацию с объявлением кровной мести со стороны Кадырова в отношении Сулеймана Керимова, Песков сказал: обращайтесь в правоохранительные органы, это не наша забота. Ну, вроде как ушел от ответа, это на самом деле неудивительно, он часто уходит от ответа, но тем не менее. Вот Песков справляется, как вы думаете? То есть, ну, у него довольно сложная работа, будем откровенны. То есть нужно как-то сказать так, чтобы ничего не сказать, и начальника не подставить, как они его называют. Вот как вы следите за его лингвистическими такими маневрами?
Смотрите, это ведь такой ёршик, который шел сознательно к этой позиции достаточно долго. Его беспринципность во всем, особенно вот в смене ракетоносительницы. Всякий раз, как он женился на ком-то, с его точки зрения, более выгодном для следующей ступени, потому что очень многое для него сделала сначала внучка кровавого маршала Будённого, значит, у которой, кстати сказать, он почему-то прихватил саблю, которая потом возникнет, сейчас я вам расскажу, где. Значит, потом у него была жена из дипломатической семьи, которая сносила вот весь его тяжелый нрав и особенно разные пристрастия, молча, не подавая виду. Вот. И вот это, собственно, обеспечило ему в том числе работу в Турции, где служил дипломатом его тесть, получается. И вы знаете, в одном из таких вот каких-то, видимо, затуманенных хамамов как-то произошло знакомство с упомянутым нами Громовым. Вот. Оттуда потом, значит, уже карьера начала развиваться еще более лихо. И вот тогда он решил подкатить Путину совсем уже и сказать, что у него же тоже теперь есть спортсменка. Вот. И эта спортсменка в каком-то из своих ледовых шоу использовала саблю некогда из дома маршала вот этого кровавого Будённого. Значит, это очень забавно, потому что они не могли эту пропажу вычислить, никак не могли понять, куда же она подевалась, когда, наконец, они ее увидели в телевизионном эфире одного из этих шоу, который, конечно, призвано легализовывать вот бесчисленный поток, как это сказать, монетизированной благодарности, который тянется, значит, ради того, чтобы тот куда-то подвел, завел, упомянул, в очереди как-то переставить талончик, ну, в общем, чтобы каким-то образом соприкоснуться с тельцем упыря, там надо неизменно иметь какого-то посла, так сказать, который бы добился этого результата, поэтому вереницей тянутся вот эти желающие пополнить коллекции разнообразным вот этим наворованным. Ну, я думаю, что уже часы и все прочее девать, наверное, некуда. И об этом свидетельствует в том числе и то, что он стоит главным или основным бенефициаром за такой компанией, которая обклеила собой уже все. Это такой рекламный большой холдинг под названием «Лайса». Вот, поэтому, когда он что-то говорит или делает, ну, во-первых, он врет, в принципе, вместо того, чтобы здороваться, но это он делает все, потому что у него два в уме, три еще где-то и так далее. Он в этот момент, я думаю, перекладывает из кучки в кучку, значит, вот эти все таким образом достающиеся ему, падающие, можно сказать, на голову просто какие-то активы и возможности. А то, что он при этом еще вынужден что-то вот так, знаете, бессвязное лепетать, ну, это обратная сторона. Ну что делать? Ну не может он по-другому получить все то, к чему так рвался. Поэтому, безусловно, он прокомментировал это достаточно, как бы вам сказать, в такой ленивой, что ли, уже манере. Потому что обратиться кому-то посоветовать в полицию, мне кажется, в террористическом консорциуме под названием Российской Федерации, это то же самое, что кому-нибудь сказать: идите в суд. Потому что полное ощущение создается, что послали, конечно, на три буквы, но на совершенно другие три буквы. Вот. Там искать какой-то справедливости или защиты — это очень забавно. Но это же это все тянущееся издалека и довольно-таки давно эта история. Ну, соответственно, есть бизнесвумен по фамилии теперь снова Ким, которая создала достаточно крупный бизнес. И для того, чтобы его этот бизнес создать, она, ну, так сказать, хорошо подумала и заручилась поддержкой, скорее всего, наверное, не просто так, а за какие-то доли, может быть, очень даже крупные. В ее как раз компании оказался упомянутый Песков, Войно, ну и самым главным образом главный фронтмен этой вот, этих двух чиновников — это Керимов. Керимов, может быть, больше известен нашей публике по инциденту с Тиной Канделаки. Это, конечно, ну, наверное, достойно было бы фильма Квентина Тарантино, когда они не справились с управлением его Феррари. Вот, и въехали в дерево на Лазурном берегу. Ну и потом Канделаки сказала, что она, что у нее свинка, вот, что она ею заболела. То ли, значит, у нее она была в душе, то ли за щекой, ну как бы ни крути. Суть в том, что она не вышла в ряд эфиров, а потом, когда полиция французская тщательно восстановила, в какой позиции она находилась в момент аварии, то, в общем-то, стало понятно, о какой свинке Канделаки вела речь. Вот, она не смотрела в этот момент на прекрасные пейзажи за окном, отнюдь ее интересовало что-то совершенно другое. И вот в этом скрюченном сгорбленном состоянии она, значит, составляла компанию Керимову в его Феррари, когда тот, значит, соприкоснулся с деревом, потому что, значит, одной, видимо, Канделаки ему было мало, еще понадобилось дерево для острых ощущений. Вот, так что этот вот, кстати, да, потом он, между прочим, сломал жизнь Анастасии Волочковой. Та думала, что это очередной какой-то там, но он оказался очень мстительным, поэтому вот, так что он хорошо прошелся, так сказать, по вот этим дамочкам Бумонда, в кавычках. Ну и, в общем, всегда занимался своим этим бизнесом и делами при помощи интриг и правильного размещения портфелей и долей. Так вот, значит, супруг этой Ким, то есть Бакальчук, не в курсе был. Видимо, может и был, но ему это было как-то, видимо, неинтересно, что у его жены бизнесвумен есть серьезные поручители в этом вопросе. И поэтому он решил на свою сторону, так сказать, как самец обратиться к другому, как ему, видимо, кажется, самцу. Вот. И вот другой самец решил отстаивать интересы самца в этой ситуации. Ну и, собственно говоря, схлестнулись действительно не на шутку два совершенно противоборствующих, так скажем, лагеря. С непонятным, конечно же, исходом, чем это закончится, потому что там многие принимают стороны в данный момент. По большому счету подобное всегда нравилось где-то Кремлю, потому что «Divide et impera» — «разделяй и властвуй», «стравливай», главное, почаще, потому что в результате этого ощипывания всех состоятельных, потому что все всегда пытаются в этой ситуации заручиться еще чьей-то поддержкой или, напротив, избавиться от неприятностей, которые уже вот вот маячит на горизонте. Поэтому это всегда интересно вот всяким там этим службам, ФСБшникам, всей этой гэбне, потому что они всегда в этой водице пытаются, значит, в этой мутной какую-то рыбу пожирнее для себя выловить. Но дело в том, что мне кажется, что в этот раз, хотя, конечно же, они думают, что режиссируют этим управляемым хаосом, и думают, что вполне возможно, что это выйдет из их управления. Вполне возможно, что, ну, учитывая, что сейчас такие вот рожи, как Гурулёв, в основном по принципу Питера, наполнили собой, так сказать, сеть иерархии, то со свойственной им элегантностью, то есть такие слоны в посудной лавке, они, конечно же, не в состоянии в силу отсутствия пытливости ума от рождения разобраться вообще в каких-то действительно тонких культурных различиях, разобраться в богатом очень разными народами и культурами Кавказе. Поэтому они, скорее всего, ну, наворотят там дел, потому что они не умеют и не знают и не понимают, что делать. Вот что они умеют, так это назначить какого-нибудь милиционера Васильева управлять целым Дагестаном. Ну, то есть это всегда такой более силовой подход. И далеко никогда или не всегда это свидетельствует хоть о каком-то понимании вообще самих традиций, отличий культуры, языков и так далее. Ну, поэтому думаю, что вот так они сейчас пока думают, что они сеют ветер, но вполне возможно, что пожнут бурю, а то, что на Кавказе возможен Майдан, это давно понятно. Я хотела бы напомнить нашим зрителям о том, что существует свободная Кавказия, это правительство в изгнании, это... Во-первых, вдова Джохара Дудаева Алла и ее ближайшее окружение. Я несколько программ делала и с Асланом Арцуевым, достаточно известным правозащитником «Свободной Ичкерии». У него есть свой YouTube-канал с массой просмотров. Это все действительно очень интересно. И там можно подчеркнуть сведения о том, как Чечня совершенно законно и полностью выполнила все необходимые требования, чтобы получить тогда еще при развале Советского Союза свою независимость. И как ее последовательность оккупировали в результате двух преступных кампаний оккупационных. И, собственно говоря, ну, как бы не подавляли силовики, вот эти вот вся эта гыбня, ФСБшники, волю к сопротивлению свободной Ичкерии и других кавказских народов, которые, конечно же, понимают, что они находятся в тюрьме народов, с которыми совершенно жутко поступала советская власть, начиная с этой чудовищной операции под названием «Чечевица». И вот когда какие-то сумасшедшие еще думают, непонятно с чем друг друга поздравляют 23 февраля, лучше бы они почитали историю. Поэтому, конечно, это очень сложная, очень такая многослойная культура, очень... ну, как вам сказать, требующая действительно и погружения любви в первую очередь к этому, чтобы вообще добраться до какого-то понимания. Этим ничем они не славятся, но в то же самое время воля к свободе, к сопротивлению, к независимости очень высокая. Поэтому я думаю, что сейчас они думают посеять очередной раз ветер, но думаю, что в этот раз пожнут уже бурю.
У нас вопрос приходит от наших зрителей, начну их зачитывать, поскольку мы анонс поместили в нашем телеграм-канале. Кстати, не забывайте подписываться на телеграм-канал «Грянул Грэм» и на YouTube-канал Марии Максаковой, обязательно тоже подпишитесь, найти в интернете.
Ой, очень любезно, легко.
Спрашивают про Филиппа Киркорова. Как-то он не так активен, как был раньше. Что с ним происходит? И, может быть, это сложившаяся такая иллюзия, что он не активен. Вот что с Киркоровым, не знаете?
Это мне, наверное, пришлось бы потратить еще часть ночи на изучение новостей на эту тему. Вот вы знаете, мне, в принципе, весь террариум абсолютно безразличен. Наверное, вы это можете легко объяснить зрителям, так как сами давным-давно из этого сумасшедшего дома за колючей проволокой уехали. И следить за какими-то... последними, ну тем более, за последними их какими-то ужимками и прыжками, ну как бы вам сказать, не знаю, приближается голубой огонек, Гойда, голубой огонек. Вот, посмотрим, кто там в каком качестве выступит. Мне кажется, не стоит предвосхищать, давайте уже потерпим, недолго осталось, и тогда уже прокомментируем происходящее.
Ну, вот я, кстати, помню, когда мы с вами говорили, и вы посмотрели специально для нас «Голубые огоньки» на федеральных каналах. Это был такой серьезный путь, потому что это выдержать, наверное, не очень просто.
Ну, это второе испытание сегодня, вот ночью произошло. Я вам скажу, что меня единственное, что изумило в этом вопросе нашего зрителя, что он считал, что он раньше был более активен. Тут я присмотрюсь к нему внимательнее, потому что, мне кажется, он никогда активным не был.
Вопрос про шамана. Он попал в информационное поле, потому что он решил зарегистрировать товарный знак, цитирую, «Я русский», и получил и от Милонова, и от Собчак, который мы уже сегодня обсуждали, и от многих других. В общем, достаточно жестко по нему прошлись, казалось бы, вот эти зе-патриоты. Ну, если мы говорим о Милонове. А шаман, получается, падает с пьедестала уже, сносят его оттуда?
Вот во-первых, это... он искусственно такой, как бы это сказать, созданный суррогат или эрзац даже. Для чего? Для того, чтобы при поиске в интернете, ну, то есть при вводе этого слова в интернет, что в линию в поисковик, чтобы выходил не настоящий шаман, который по сей день, несмотря на карательные практики, которые устраивают вокруг него в лучших традициях НКВД Путин, вот чтобы о нем как-то подзабыли, потому что шаман Александр Габышев, вот кто шел изгонять дьявола, демона Путина из Кремля обратно в преисподнюю, причем шел он пешком, шел он издалека, к нему еще начиная с Якутии и дальше присоединялись люди, которые в конце концов стали достаточно, ну, многочисленны. И это настолько напугало Путина, что он, во-первых, его подверг вот всем этим чудовищным совершенно практикам, о которых мы, например, узнали когда-то, когда архивы и отсканированные свидетельства этим безобразию, этих безобразий вывез Владимир Буковский. Вот с тех еще пор стало известно, чем занимаются они под видом вот этого так называемый диагноз в виде вялотекущей шизофрении, а дальше просто карательные психиатрические практики. Также об этом рассказывала, конечно, Валерия Ильична Новодворская, но сегодня вот мы с вами говорим о таких, знаете ли, об этой пене зловонной, а не говорим о сути. Вот, например, сейчас какова судьба Александра Габышева? Или какова судьба сегодня Марии Колесниковой? Вот мы с вами обсудили безобразное интервью в начале программы. Но почему-то мало уделяется внимания тому, что происходит с настоящими пострадавшими, с настоящими воинами, с настоящими героями, которые не боятся идти до конца. Вот где сейчас Мария Колесникова, как складывается сейчас, в каких застенках и что с ней вытворяет усатый узурпатор Лукашенко. Значит, то же самое касается шамана Габышева, где он сейчас, что с ним. Но судя по тому, что вот этот эрзац, без фантазии, без какого-то новшества, полностью слизанный с одного из вот таких же, значит, как подпевал нацистского режима, тоже вот в такой же приблизительно одежде и так далее. То есть это все ну, абсолютно скомпилированный такой вот с единственной целью образ, чтобы забить информацию или, вернее, упоминание о настоящем шамане. Вот. Он, видимо, отыграл просто свою роль. Значит, под ликование обезумевшей, оскотинившейся толпы он нажимал на Центральном федеральном канале красную кнопку, за что почему-то до сих пор, я не знаю, попал ли под санкции Эрнста и Аксюта или нет, потому что это же все их идеи, которые осуществлял вот этот вот, как это сказать... Даже не знаю, вот искать эпитеты к вот этому непонятному, которое вот оно было, посмотришь, а его уже где он. Вот это вот и все, потому что свою роль он отыграл, видимо, посчитали, что уже затмил, так сказать, его скомпилированный этот какой-то собранный, там, я не знаю, образ настоящего шамана. Но, видимо, больше не интересен, а сути никогда не было. Никогда не было ни какой-то творческой жизни. Смешно даже говорить про какие-то способности или еще про что-то. Это просто вот такая марионетка.
А в путинской системе так и происходит, что люди просто исчезают? Когда, например, убрали Шойгу, он остается формальный секретарь совбеза. Но ему даже не дали кабинет, в котором когда-то был Николай Патрушев. И на это многие обратили внимание, что кабинет-то не тот. Но его заместители растворились. Кого-то сняли, кого-то посадили. Большинство посадили. И как будто и не было никогда Тимура Иванова, который ассоциировался с гламуром, шоу-бизнесом, которому хотели попасть на прием, которого там чуть ли не боготворили. Все, нет уже Тимура Иванова. Иногда мы об этом вспоминаем. знаем в контексте политологических разговоров, но эта фигура полностью уничтожена. Так и шаман, видимо, его снесут в какой-то момент, выброшут из обоймы, и не будет его. Так устроена путинская вертикаль?
Ну, видите ли, есть, конечно, такие изворотливые ужи, типа вот этой троянской Собчак или еще каких-то долгоиграющих вот таких уродцев, которые способны настолько сервильно обслуживать вот эту власть, что их даже нет смысла менять на кого-то поновее, так как они просто, ну, безотказно выполняют любую самую грязную и зловонную работу. Но в случае с какими-то менее вот именно что находчивыми, какими-то пустоватыми такими однодневками, там, конечно, они могут быть поменены очень быстро и забыты. Вы сказали про коррупционные скандалы вокруг Министерства обороны, ну вы же Министерство войны, точнее, надо так это называть. Эти преступники, которые воровали, ну знаете, вот говорят про каких-то людей, вот, там, едят, там, или пьют как не в себя, вот эти тоже за такой степени посходили с ума, что на бумаге было одно, а в действительности настолько другое, что ну, они просто, видимо, после того, как вышло очень много этих коррупционных скандалов на поверхность, сейчас, видимо, стараются как-то больше в тишине разбираться с остальным, потому что там это было, естественно, на поверхности верхушка айсберга. Они разворовали там все, что могли. И в этом смысле, ну, я даже думаю, что это может и неплохо. То есть не может, а это точно неплохо. Потому что на бумаге или мифы, так сказать, про какую-то там вторую армию, ну, здесь можно только сказать, что второй армии вначале, естественно, после того, как она была просто, ну, я не знаю, ну, как это... То есть то, как они, что они вытворяли в феврале 2022 года, когда у них еще с собой были какие-то мундиры, ну, это смешно. Вот. Ну, и, собственно говоря, теперь это еще и к тому вторая армия в своей собственной стране, потому что, как вы знаете, то есть в зависимости от, там, от планов и стратегии вооруженных сил Украины, они как могут там пытаются реагировать, но они в любом случае сами никак не могут не перехватить инициативу, не тем более удержать ее. Поэтому вот в этом контексте, когда столько денег вбухивалось, Путин-то, в отличие от Шойгу, видимо, собирался, то есть еще с 2008 года, устроить миру этот ад и кошмар. А вот он, видимо, считал, что его красивые морские, выбитые на погонах звезды, которые не всякий, наверное, сможет идентифицировать точно, поняв, это маршальские, генеральские или какие вообще это звезды. Вот он очень любил эти все внешние проявления, когда его изворот какой-нибудь там Спасской башни, как новогоднюю разукрашенную гирляндами елку вывозили под вот эту светомузыку на его, значит, кортеже. Вот, он везде являлся, значит, балагурил, лихачил, веселился и думал, что так, наверное, вот оно и будет, пока не столкнулся с реальностью. А теперь вот этот следующий, который представляет из себя, ну, так скажем, особый вид маньячества, потому что ну, это ну, такой маньяк настоящий, который смешал все воедино. Он кается каким-то, если мне память не изменяет, чуть ли не проституткам, сейчас уже не вспомню, рассказывая о какой-то сексуальной гигиене. И вот это все, значит, вот я так понимаю, помешанное на гигиене, оно сейчас будет... ну, своеобразно понятое, то есть еще надо понимать, с особенностями. Вот оно сейчас пытается эти самые коррупционные скандалы каким-то образом расследовать. Но я так понимаю, что там крайний початок, вот, поэтому процесс будет долгим. Ну, собственно говоря, я надеюсь, что мы даже не узнаем конца этого процесса, потому что я очень надеюсь, что сам по себе террористический консорциум под названием Российская Федерация раньше прекратит свое существование.
Вот, кстати, резиденция Путина прекратила свое существование, и там вскрылись коррупционные схемы, Бочаров ручей. А вообще что-то известно о том, как живет Владимир Путин? туда допускались, скажем так, лица, там, близкие к шоу-бизнесу вообще? Что из себя представляет жизнь Владимира Путина? Или представляла жизнь Владимира Путина? У вас есть какое-то хотя бы отдаленное понимание этого?
Ну, как вам сказать, после того успеха израильской армии, который мы наблюдали, и после поражения хорошо укрепленного прежде бункера, я думаю, что и без того нервное его существование превратилось и вовсе в конвульсивное такое агоническое. Ну, как вам сказать, напомним нашим зрителям, что израильская армия ну, просто произвела невероятную совершенно операцию. То есть сначала все ну, помнят, или вернее, все думают, что вот, или не, может быть, кто-то не поинтересовался стратегией этой операции, все знают про пейджеры. Это знаменитый случай, к которому действительно долго готовились. И это несколько лет все находилось в строжайшей секретности. В итоге террористы, головорезы, которым казалось безопаснее общение по пейджерам, нежели по любой другой связи, они, собственно говоря, не просто даже вот получили ну, для большей части последнее сообщение в своей жизни. То есть они еще и поднесли пейджер с соответствующей начинкой поближе, значит, к своим физиономиям. Поэтому итог был очень такой впечатляющий. Большая часть или там какая-то часть сразу же, то есть это сообщение было последним, кто-то добрался окровавленный до каких-то там лазаретов, но на этом уже все не закончилось. Дальше, следующий этап того, как они ну, пытались значит, выскрестись из сложившейся для них очень неприятной ситуации, они решили, что они будут общаться по рации, то есть воки-токи. Но и те оказались с начинкой. После того, как и это оказалось с начинкой, и, соответственно, еще какие-то прежде менее пострадавшие тоже оказались в лазаретах, тогда уже верхушка решила собраться в бункере, не прибегая ни к каким средствам связи, значит, чтобы, наконец, обговорить эти свои вот вредоносные террористические планы. Бункер, разумеется, был хорошо забетонированный такой, ну вот для такой вот, как им казалось, встречи, которую ничто не сможет нарушить. И вот представьте себе, благодатный огонь проникает в этот бункер, и таки, знаете ли, не сразу даже стало понятно, который из них насрало, а какие просто тоже насрало, но это глагол. Вот. Поэтому посмотрев, наверное, на успех армии обороны Израиля, настроение у еще одного бункерного деда сильно испортилось. Думаю, что кое-что, кое-какие коррективы пришлось вносить в свой распорядок. Наверное, пришлось уточнять модификации и прочие инженерные, значит, особенности бункеров, уточнять, которые из них, значит, для него на данном этапе вроде кажется более там каким-то привлекательным. Но вы понимаете, все же дело в том, как готовиться. Если готовиться настолько же хорошо и тщательно, как армия обороны Израиля продемонстрировала, то мне кажется, что никакой бункер, ни даже назначение Беглова, который, в принципе, соображает разве что вот в этих туннелях и бункерах, потому что это его первое профильное образование, то есть несмотря на весь абсурд, даже у большой воды под Константиновским дворцом тоже есть бункер. И поэтому почти что все свое время этот вот назначенец тратит на то, чтобы, мне кажется, совершать обход и уход за бункерами, которые, конечно, находятся по-разному, то есть не всегда в приспособленных для этого условиях. Но как бы то ни было, там даже к этому бункеру причал какой-то предел. То есть там у него там, ну, это сжимание преследования, это же упырь, тяжело больной, маньяк, настоящий такой, Чикатило. Поэтому он все время себе продумывает пути отступления, отхода. Ну, есть еще какой-то достаточно знаменитый бункер где-то на Алтае, вот это Алтайское подворье, куда долгие годы, вот ныне якобы, значит, где-то затаившийся Чубайс, вот строил вот эти долгие конструкции, туда уходят какие-то шестиполосные полосы, болота, значит, в никуда, каких-то там асфальтовых дорог, которые сожрали только они сами, значит, половину или чуть не две трети бюджета области, если бы, значит, то есть объяснения вот этому всему никакого нету, эти ЛЭП, эти высоковольтные передачи, эти, значит, заводы, которые строились для того, чтобы создать какое-то количество литиевых батарей и сразу же закрывались после этого. То есть все эти масштабные совершенно строительства для того, чтобы крыса могла найти себе хотя бы вот, ну, я не знаю, какую-то иллюзию, что где-то в каком-то подземном очередном крысохранилище он сможет пережить чуть ли не ядерную войну, а на самом деле все вот проще, есть просто хорошее противобункерное оружие, ракеты, которые пробивают это все. Думаю, что очень много таких возможностей кроется в хорошем взаимодействии с армией обороны Израиля у вооруженных сил Украины. Очень хочется, чтобы побольше было совместных предприятий, чтобы обмен опытом происходил. И я думаю, что вот так вместе сообща мы как-то побыстрее бы задушили эту ось зла, как бы она ни старалась, как бы она ни пугала нас своей омерзительной пропагандой, не внушала иллюзию своей какой-то силы или тем более какой-то своей, какого-то чуть ли не бессмертия. Вот этот Кощей с иглой одной, которая в Останкинской, наверное, телебашня находится, а вторая, видимо, это башня гидрокрекинга Киришинефтеоргсинтеза, вот тоже хорошая легитимная цель для благодатного огня, то, мне кажется, вот так вот раз за разом кольцо вот это будет сжиматься. Конечно, уже хочется увидеть это, конечно, уже тяжело, много времени идет ждать этого благословенного момента. Еще гораздо тяжелее войнам, которые находятся сейчас вот в преддверии уже третьей тяжелой зимы в Украине, которые защищают, которые на своих плечах выносят бремя по спасению цивилизации. Очень хочется всеми силами помочь им, чтобы у них всего было достаточно, в первую очередь оружие. Очень хочется обратиться к вашей аудитории, Вадим, чтобы все сообща воздействовали на социальные сети, на другие какие-то коммуникационные там средства для того, чтобы доносить волю свободного человечества, цивилизованного, демократического, до своих руководителей, до избранных политиков, которые бы принимали вовремя, без проволочек, эти решения для того, чтобы вооруженные силы Украины не знали ни в чем нужды и как можно быстрее повторили успех армии обороны Израиля касательно бункерного деда.
Ну, тут еще вопрос уже в завершении. А может быть, стоит пожаловаться Алине? Вообще Алина имеет какое-то воздействие? Да? Может быть, просто она могла бы ему сказать: остановись и все? Нет? Это понятно, что саркастический вопрос, но тем не менее.
Дело в том, что этой гибкой моноброви самое время брать руки в ноги и бегом бежать, пока для нее, а не только для счастливой обладательницы гардероба Евы Браун, не наступили бы те же самые последствия, что и для остальных. Но опять-таки, понимаете, она слишком увязла. Это все никто не спишет на то, что у нее не было соответствующих знаний, образования, что вообще она, может, даже и это самое не важно, что была депутатом, прикинется глухонемой монобровью, это ей уже все не поможет. Она используется, конечно, упырем как некий инкубатор. Это тоже все уже обсудили. Вот, я даже сделала такую гипотезу, что это все ради стволовых клеток проворачивалось, потому что жить с взрослеющими, подрастающими сыновьями от упыря вне социализации, то есть не видя никого, кроме каких-то ФСОшников и их детей, и то по праздникам, ну, я думаю, что это не совсем та жизнь, о которой она мечтала. Вот, льет она, наверное, свои горючие черные слезы, а он ей потом дарит такие же черные бриллианты. Вот. Также ее квартиры оформляют разные модельеры, например, Юдашкин по периметру, так сказать, ее возможностей то в Сочи, то еще где-то. Насколько это ее утешает, не знаю. Остались ли у нее какие-то представления о совести и морали, не уверена. Может быть, если бы она пришла на какое-то очередное интервью, выглядела бы она так же, как Протасевич. Я не знаю.
Ну что ж, спасибо вам. Мария Максакова была с нами на прямой связи. Подписывайтесь на канал Марии в Ютубе. И до следующего раза. Всего вам доброго и спасибо большое.
Спасибо, Вадим. До свидания.
Мы продолжаем наш стрим.